Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы сегодня с вами продолжим тему, начатую еще до Великого Поста. Мы с вами говорили об основах социальной концепции Русской Православной Церкви. И вот три главы прошли, основные богословские положения, затем церковь и нация, церковь и государство. И сейчас подошли к теме, которая называется так, христианская этика и светское право. Правда, уже и в этой главе мы начали разбирать с вами некоторые моменты.
Да, как раз мы в последней нашей беседе говорили о соотношении христианской этики и светского права и остановились как раз на том, что в современном обществе есть такое чрезмерное упование на право как на механизм регулирования отношений между людьми. Мы слишком идеализируем право, полагая, что право способно разрешить все наши сложные ситуации.
И нравственные проблемы.
И нравственные проблемы, что жизнь человека должна строиться в целом вот в правовом поле. Понятно, что правовые отношения нужны, необходимы, силы закона, и закон должен соблюдаться, исполняться, и это все так, но важно понимать место и роль закона в жизни человеческого общества, и важно не обольщаться законом. То есть важно понимать, что закон – это не все, и он не способен решить всех вопросов. Как раз завершая нашу прошлую беседу, я приводил слова Владимира Сергеевича Соловьева, выдающегося русского философа, который говорил о том, что право не есть некий такой механизм, который превращает человеческое общество в рай. Царство Божие на земле. Право обеспечивает только некий минимум нравственности. Право есть нижняя граница, которая удерживает этот мир в том состоянии, чтобы он до времени не превратился в ад. А мы сейчас как раз возлагаем на право, может быть, надежды и упования гораздо больше. Мы думаем, что мы примем некие совершенные законы и превратим наш мир, наше общество в рай.
Почему-то даже, вот, батюшка, и законы-то не действует. Часто очень принимаемые законы, они, к сожалению, оказываются недейственными.
Потому что для того, чтобы закон действовал, ведь нужно побуждение внутри человека, чтобы человек его исполнял, чтобы человек по доброй воле соглашался и делал, был согласен с законом. Тогда, когда закон, понятно, что закон, есть некая норма, которая обеспечивается санкцией, то есть неисполнение этой нормы влечет за собой наказание, но мы ведь мыслим так, что наказание оно будет или не будет здесь на земле, а так, что общество теряет веру в Бога, в наказание, в суд Божий. Мы как-то перестаем верить, вот, и в обществе такое настроение легкомысленное к этому начинает распространяться, поэтому и законы у нас начинают не исполняться. И общество, не утвержденное на нравственных началах, в нравственных нормах, оно либо должно быть для того, чтобы закон исполнялся тоталитарным обществом, которым есть жесткое давление,
да,
власти, да, когда за неисполнение любой законодательной нормы
карается,
причем наказание следует неотвратимо и наказание жестоко. То есть, ну, даже самое жестокое наказание не отвращает человека от совершения преступления.
Каких-то противоправных
действий. Ну, у нас будет об этом специальный разговор, когда мы будем говорить в рамках вот как раз нашего цикла бесед о преступлении и наказании, о том, что вот, ну, о смертной казни разговор, когда будем вести. Ну, я забегу вперед, немножко скажу, даже вот преступники, говорим, что смертная казнь, например, убрана из мер воздействия, но человек, совершающий преступление, рискующий своей жизнью, ее не ценящий абсолютно, он не устрашается смертной казни. То есть смертная казнь является сдерживающим фактором для человека, совершающего преступление, для которого есть и другие сдерживающие факторы. Человека, который ценит жизнь, у которого есть какие-то скрепы, вот, заставляющие его удерживаться здесь в жизни. А человек, который рискует своей жизнью при совершении преступления каждодневно, значит, рискует быть убитым или ставящий в риск свое здоровье, ему не страшна смертная казнь, он не боится этого. Он согласился на этот образ жизни. И само по себе даже наказание, даже жесткое наказание, оно далеко не всегда является действенным. Неотвратимое и жесткое наказание далеко не всегда является действенным механизмом, удерживающим человека от совершения преступлений, тяжелых преступлений. И даже жесткое общество, оно не способно гарантировать...
Вот мы заговорили о том, что тоталитарное общество,
тоталитарное общество,
и в нем оно... эти вот нормы, так сказать,
да, и права. Даже оно не способно. То есть нужны какие-то другие, кроме правовых механизмов, механизмы, которые обеспечивают человеку жизнь в обществе. Здесь, конечно, нравственные нормы, как таковые, держатся на том, что человек добровольно принимает и соглашается, считает, что его поведение должно быть таким и не каким-то иным, и что он не может совершить дурной поступок не потому, что он устрашается закона, а потому что это противно его совести. Вот это важный момент. То есть вот это вот обольщение силой закона и пренебрежение нравственным началом в устроении человеческого общежития, оно приводит к тому, что все сферы общественной жизни приходят в рассогласование. То есть, если человек теряет нравственное основание жизни, то никакой закон, закон, опять же, повторяем слова Владимира Сергеевича Соловьева, способен только удержать на границе, чтобы наша жизнь в ад не превратилась. Но сделать ее полной, сделать ее качественной какой-то в плане человеческих отношений закон не способен. Нет. И в этом отношении я еще раз повторюсь даже, что я не против закона, закон должен быть, он должен исполняться, но я против обольщения, в данном случае выступаю всесилием закона. Закон должен быть восполняем нравственной нормой. И поэтому вот разговор о значении христианской этики, вообще этики в жизни общества, он важен, и социальная концепция уделяет этому внимание. Вот на этом вот как раз мы остановились, и сейчас вот продолжаем наш разговор. Вообще понимание того, где проходит грань уязвления, отделяющая человека от человека, различалось в разных обществах и в различные эпохи. Чем более религиозно человеческое сообщество, тем больше в нем сознание единства, сознание целокупности мира. Люди в религиозно-целостном обществе рассматриваются в двух планах. И как уникальные личности, перед Богом стоящие и падающие здесь, как говорит святой апостол Павел в послании к римлянам, а потому несудимые другими людьми, это с одной стороны, и как члены единого общественного тела, в котором болезнь одного органа приводит к недомоганию, а то и к смерти всего организма. И в последнем случае каждый человек должен и может и должен быть судим. И в последнем случае каждый человек, конечно, может и должен быть судим общиной, судим миром, поскольку действия одного влияют на многих. И стяжание мирного духа одним праведником, по слову преподобного Серафима Саровского, приводит к спасению тысяч людей вокруг. А совершение греха одним беззаконником влечет гибель многих. Такой вот двоякий план отношения к согрешению человека. И такое отношение к греховным и преступным проявлениям имеет твердое основание в Священном Писании и в предании Православной Церкви. «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается», говорится в притчах. И святитель Василий Великий получал страдавших от жажды и голода жителей Кесарии Каппадокийской. Он говорил: «Из-за немногих приходят бедствия на целый народ, из-за злодеяния одного вкушают плоды его многие. Ахар учинил святотатство, а побит был весь полк. Еще Замри блудодействовал с мадианитянкою, а Израиль понес наказание». О том же пишет святитель московский Киприан: «Не вести ли, яко грех людский на князи, и княжеский грех на люди нападает». Поэтому древние судебники регламентируют и такие стороны жизни, которые находятся сейчас вне поля правового регулирования. Например, прелюбодеяние подлежало по правовым установлениям Пятикнижия смертной казни. В настоящее же время прелюбодеяние не рассматривается как правонарушение в большинстве государств. Только какие-то вот теперь исламские государства, где устроены на основаниях шариата, могут здесь смотреть более строго. Сейчас на это не смотрят, как на преступное деяние. При утрате видения мира в его целокупности поле правового регулирования сокращается лишь до случаев очевидного ущерба. Да и рамки последнего уменьшаются вместе с разрушением общественной нравственности и с секуляризацией сознания. Например, колдовство, являвшееся тяжким преступлением в древних сообществах, ныне рассматривается правом как мнимое действие и потому не наказывается. Мы видим сейчас, что это совершенно свободно, а люди практикуют и не терпят за это наказание, хотя вред, наносимый человеку, тоже может быть и немалый. Поврежденность природы человека, возникшая вследствие грехопадения и исказившая его сознание, не позволяет ему принять божественный закон во всей полноте. В разные эпохи сознаваемой была лишь часть этого закона. Это хорошо показано в евангельской беседе Спасителя о разводе. Моисей позволил расторгать брак соплеменникам по их жестокосердию. От начала же было иначе, говорит Господь. Так как в браке человек становится одной плотью с женою, а потому брак нерасторжим. Однако в тех случаях, когда человеческий закон совершенно отвергает абсолютную божественную норму, заменяя эту норму противоположной, закон перестает быть законом и становится беззаконием. Такое может быть. И в какие бы правовые одежды этот закон ни рядился, он все равно перед лицом вечной правды будет оставаться беззаконием. Например, в Синайском законодательстве, в Десятословии ясно сказано, пятая заповедь, «Почитай отца твоего и мать твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь и на земле». Это книга Исход, 20 глава, 12 стих. И любая противоречащая этой заповеди светская норма делает преступником не только нарушителя заповеди, но и самого законодателя. То есть всякий, кто принимает закон, он делается здесь нарушителем божественного закона. Иными словами, человеческий закон никогда не содержит полноту закона божественного. Но все-таки человеческий закон, чтобы оставаться законом, он обязан соответствовать богоустановленным принципам, а не разрушать их. То есть Господь нам дал нормы жизни, и как бы человеческий закон, то, что мы здесь принимаем и устраиваем, те правила, которые мы принимаем и на основании которых мы устраиваем жизнь нашего общества, они должны быть как бы отражением, тенью божественного закона. Не входить с ним в противоречие, продолжать его, отражать этот божественный закон. Если они перестают отражать этот закон, они, наши законодательные нормы, перестают быть законом. Кто бы, какое бы самое представительное собрание не приняло подобного рода норму, это и формально ввело ее в действие. Она будет формально действующим законом, но законом беззаконным, так как вошедшим в противоречие с божественным законом.
Вот, батюшка, тут вот мне хотелось бы, чтобы понимание более полного, какой-то вот такой вот, кратенько хотя бы, какой-то вот пример такой вот привели. Вот не является ли ювенальная юстиция, вот законы, которые принимаются сейчас, они, правда, сейчас не называются ювенальной юстицией, а какие-то законы, но, тем не менее, законы какие-то существуют в этом ракурсе, да, принимаемые законодателями нашими.
Да, вот как
они,
раз...
Да, не вступают ли они в противоречие с божественными законами?
Ну вот как раз если говорить о пятой заповеди закона Божия, и сейчас...
О родителях, да?
Да, вот о родителях. Ювенальное законодательство, которое...
Оно разрушает.
Оно разрушает вот это вот представление, и здесь вроде бы благородное облачение у
тех, кто предлагает,
закон. Они облекают свои предложения в слова заботы о детях, но на самом деле это законопреступное, если говорить о божественном законе, законопреступное деяние. Поскольку разрушают основания жизни.
Почитание старших, почитание допустим, старших, уважение к родителям, к своим,
да.
Поддержка родителей, допустим, там уже в какие-то моменты жизни. Какое-то даже предательство по отношению
предательство,
к родителям.
Да, и поскольку они входят в противоречие с пятой заповедью закона Божия, этот закон перестает быть законом. Но если говорить об ювенальной юстиции, вот те нормы, которые предлагаются, они действительно разрушительны. И более того, если вот, кстати сказать, здесь много можно иллюстрировать. Во-первых, у нас есть большое законодательство о детях, оно развито чрезвычайно.
Можно было бы в него какие-то, так сказать, поправки вносить?
Даже там не нужны поправок вносить. Если бы те структуры, которым положено следить и смотреть, если те законы, которые есть, их исполнять, контроль за положением детей, он вполне может быть осуществляем. Вот здесь вот как раз еще и один пример бездействия законодательных норм, тогда, когда законы вроде бы приняты, законы хорошие. Ведь, собственно говоря, контрольных функций у отделов опеки, у вот, других контролирующих организаций, там, начиная с детских садов, медицинских учреждений, которые должны обращать внимание на, если они видят, что что-то не так в семье, на какие-то следы побоев и так далее, и участковый врач, который должен регулярно осматривать, и воспитатель в детском саду, педагог в школе, он имеет право инициировать какие-то здесь процессы. Иногда просто-напросто, почему учащаются преступления, это не от несовершенства законодательства, это от нравственного разрушения общества, и не только тех там родителей или старших, которые непосредственно нарушают закон, но и равнодушие окружающих происходящему, тогда, когда на наших глазах творится беззаконие, мы к нему равнодушно относимся. Это тоже есть свидетельство нравственной нечуткости и нравственного разрушения общества. Вот пример. Законы есть.
Они не действуют.
Не действуют. В силу того, что нравственные основания жизни разрушены, и не только сам совершитель преступления, мы, стоящие вокруг, мы равнодушны.
Мы тоже должны бдить и контролировать, что называется.
Да. Мы сделались нравственно нечуткие, и, соответственно, при нашем попустительстве совершается очень многое. Но, опять же, возвращаясь к теме, закон, только тогда закон, когда он сообразен божественной заповеди. Закон противной божественной заповеди, таковым уже в христианском понимании, конечно, быть не может.
Ну что ж, дальше продолжим, да?
Исторически религиозное и светское право происходит из одного источника, и долгое время являлись лишь двумя аспектами единого правового поля. Такое представление о праве характерно и для Ветхого Завета. Господь Иисус Христос, призвав верных Ему в Царство, не от мира сего отделил Церковь, как свое тело, от мира, лежащего во зле. В христианстве внутренний закон Церкви свободен от духовно падшего состояния мира и даже противопоставлен ему. Однако это противопоставление есть не нарушение, как может показаться, а исполнение закона, исполнение полноты божественной правды. Этой правды человечество отверглось в грехопадении, и, восстанавливая свое состояние, человек призван и исполнить эту божественную правду, вот следуя за Христом. И если мы соотнесем ветхозаветные нормы с теми нормами евангельской нравственности, которые излагает Господь в Нагорной проповеди, когда призывает к достижению полного тождества жизни с абсолютным божественным законом, то мы увидим, что вот в этом соотнесении мы способны будем увидеть, что на самом деле евангельские заповеди, блаженство, они предполагают исполнение ветхозаветного закона и как бы превосходят его в качестве и в полноте в плане исполнения. Они не есть нечто иное по отношению к ветхому закону. Они иное и не иное. Они иное по качеству исполнения, так скажем, но не противоположно.
Не противоречит.
Не противоречит. То есть это
как бы развитие.
Развитие.
Просто,
это,
закона.
Как абсолютное совершенство. Угу, вот, угу. Это не из другой системы координат, это не с плюсом и минусом знаком, это по одну сторону, но просто дальше в большей степени.
Вот в развитии.
В развитии такое, да. Причем развитие, которое предполагает как бы качественный скачок, выход на иную ступень, на иной уровень.
Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Да, да. Если привести примитивный пример, как счеты отличаются от электронной вычислительной машины. Вот примерно функция та же самая, и мера совершенства одного и другого,
уровень гораздо выше.
Уровень гораздо выше. Просто, пример может быть не совсем удачный, такой механистический, но тем не менее, что-то отражает. Церкви, созданные Господом Иисусом Христом, действует особое право. Основу этого права составляет божественное откровение. Это право каноническое. Если иные религиозные законоустановления даны для отпавшего от Бога человечества и по природе своей могут быть частью гражданского законодательства, то христианское право принципиально надсоциально. Оно непосредственно не может быть частью гражданского законодательства, хотя в христианских обществах и оказывает на него благотворное влияние, являясь его нравственным основанием. Христианские государства обычно использовали модифицированное право языческих времен. Например, римское право в корпусе светского права императора Юстиниана Великого. Почему использовали? Потому использовали, что в этом праве содержались нормы, согласные с божественной правдой. Однако попытка создать основанное исключительно на Евангелии гражданское, уголовное или государственное право не может быть состоятельной, ибо без воцерковления полноты жизни, то есть без полной победы над грехом, право церкви не может стать правом мира. А победа – это возможно лишь в эсхатологической перспективе. Впрочем, предпринятый при святом императоре Юстиниане опыт христианизации правовой системы, которая, конечно, была унаследована от языческого Рима, но попытка ее включить в христианский контекст оказалась вполне удачной. И таковой она оказалась не в последнюю очередь именно потому, что законодатель, создавая свой корпус светского права, вполне осознавал границу, отделяющую порядок мира сего, который в христианскую эпоху несет на себе печать греховной поврежденности, от установления благодатного тела Христова Церкви. Даже в том случае, когда члены этого тела и граждане христианского государства суть одни и те же лица, все равно граница эта должна быть. Корпус Юстиниана на века определил правовой строй Византийской империи и оказал, конечно, значительное влияние на развитие права в России, в западноевропейских странах, в Средневековье и в новое время. В современном светском правосознании одним из доминирующих принципов стало представление о неотъемлемых правах личности. Идея таких прав основана на библейском учении о человеке как образе и подобии Божьем, как онтологически свободном существе. Святой преподобный Антоний Великий пишет: «Рассмотри окружающее тебя и знай, что начальники и владыки имеют власть над телом только, а не над душою. И всегда содержи сие в мысли твоей, почему, когда они приказывают, например, убить или другое, что сделать неуместное, неправедное и душевредное, не должно их слушать, хотя бы они и мучили тело. Бог создал душу свободную и самовластную, и она вольна поступать, как хочет, хорошо или худо». То есть мы не можем быть оправданы законом, если закон беззаконен, при совершении тех или иных преступлений. И вот этот вот принцип, христианский принцип, он лежит в основе и международного права, когда мы видим совершающиеся процессы над политическими деятелями. Самый известный у всех на слуху – это процесс над фашистами, Нюрнбергский процесс, который был. Ведь эти руководители государства действовали в рамках законодательства, которое было в этом государстве. С точки зрения законодательства этого государства, они не являлись преступниками, если мы будем абсолютизировать право. Но все-таки этот вот процесс, как и другие процессы, он исходит из еще христианского представления о том, что все-таки закон должен быть сообразен божественной норме. И есть что-то, что противно вот божественной норме, если даже оно утверждено законом. Утверждение законом преступного деяния не является оправданием
не является законным.
И человек, ссылаясь на закон, совершающий преступное деяние, все равно преступник, потому что он знает нравственную,
что это противоречит
божественному закону. Законом, да. Отсюда и возможен суд.
Был и возможен этот
был суд. Возможен суд, да. И сейчас вот возможны эти процессы, потому что есть...
Преступы. Но есть Божий суд.
Есть Божий суд,
да. Разврата, да?
Да. То есть вот это вот следует иметь в виду. И христианская социально-государственная этика требовала сохранить для человека некую автономную сферу, где его совесть остается самовластным хозяином, ибо от свободного волеизъявления в конечном счете зависит спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа. Права на веру, на жизнь, на семью являются защитой сокровенных оснований человеческой свободы от произвола посторонних сил. Эти внутренние права дополняются и гарантируются другими внешними правами, например, правами на свободу передвижения, на получение информации, на создание имущества, на обладание имуществом, на право на его передачу. Бог хранит свободу человека, никогда не насилуя его волю. Напротив, сатана стремится завладеть волей человека, поработить волю человека. Если право сообразуется с божественной правдой, явленной Господом Иисусом Христом, то и оно стоит на страже человеческой свободы. Святой апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: «Где Дух Господень, там свобода». И, соответственно, право, если оно сообразуется с божественной волей, охраняет и неотъемлемые права личности. Те же традиции, которым не знаком принцип Христовой свободы, подчас стремятся подчинить совесть человека внешней воле вождя или коллектива. Этот момент тоже нужно иметь в виду. И по мере секуляризации... Секуляризация – это обмельчение жизни. Значит, так вот, по мере секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав человека превратились в понятие о правах индивидуума вне его связи с Богом. Вот как бы развитие обмельчения жизни привело к этому. И при этом охрана свободы личности постепенно трансформировалась в защиту своеволия. Причем это своеволие является разрешенным, доколе оно не вредит иным индивидуумам. Да, и вот мы своеволие защищаем часто свое теперь, а также мы требуем от государства гарантии определенного материального уровня существования личности и семьи. В системе современного светского гуманистического понимания гражданских прав человек трактуется не как образ Божий, но как самодостаточный и самодавлеющий субъект. Однако вне Бога существует лишь человек падший, это мы должны помнить, весьма далекий от чаемого христианами идеала совершенства, явленного в Господе Иисусе Христе. Между тем, для христианского правосознания идея свободы и прав человека неразрывно связана с идеей служения. Права нужны христианину прежде всего для того, чтобы, обладая ими, он мог наилучшим образом осуществить свое высокое призвание к подобию Божию, исполнить свой долг перед Богом и Церковью, перед другими людьми, перед семьей, перед государством, перед народом или иными человеческими сообществами. То есть право нам дано не для того, чтобы своевольно жить, а для того, чтобы в полноте реализовывать себя. Результатом обмельчения в новое время доминирующей стала теория естественного права, которая в своих построениях не учитывает греховной поврежденности человеческой природы. Однако эта теория не утратила связи с христианской традицией, ибо исходит из убеждения, что понятие добра и зла присуще человеческой природе. Потому право вырастает из самой жизни, основываясь на совести, на, ну, как словами Канта, категорическом нравственном императиве. Вплоть до XIX столетия данная теория господствовала в европейском обществе. Ее практическими следствиями было, во-первых, принцип исторической непрерывности правового поля. Право нельзя отменить. Вот было представление, что право нельзя отменить. Нельзя отменить, как нельзя отменить совесть, так неотменимо право. Его можно только усовершенствовать и приспособить законным же способом к новым обстоятельствам и случаям. Во-вторых, действовал принцип прецедентности, то есть суд, сообразуясь совестью и правовым обычаем, может вынести правильное, то есть соответствующее правде Божией судебное решение. Но в современном понимании права доминируют взгляды, которые являются апологетическими по отношению к позитивному, то есть действующему ныне праву. В соответствии с этим, с этими взглядами, право есть человеческое изобретение, некая конструкция, которую общество создает для своей пользы, для решения задач, определяемых им самим. Следовательно, любые изменения права, если они приняты обществом, законны. Записанным кодексом нет никакой абсолютной правовой основы. В отличие от того, как вот эта абсолютная правовая основа есть в религиозных обществах и в светских государствах и обществах, которые утверждаются все-таки на теории естественного права. Мы немножко уже говорили в предшествующих беседах об этом. То есть есть некое представление об абсолютной правде, и в естественном праве оно есть, хотя оно может быть сжато по отношению к божественному праву. А вот позитивное право эту абсолютную основу за правом стоящую, убирает и утверждает человеческий произвол в качестве права, если этот произвол принят голосом большинства. То есть отход. И для данного взгляда законна революция, силой отвергающая законы старого мира, законно и полное отрицание нравственной нормы, если такое отрицание одобряется обществом. Так, если современное сообщество не считает аборт убийством, он не является таковым у нас и с юридической точки зрения. Но с точки зрения и божественного, и естественного права, исходящего из неотъемлемых прав личности, аборт убийство. То есть с точки зрения абсолютной правды Божией это убийство. С точки зрения даже светского, но естественного права, стоящего на позиции вот неотъемлемых прав личности, которые изначально даются как бы внеположны в определенном смысле, это тоже убийство. С точки зрения позитивного права, если общество это приняло, значит это законно. Запретит это общество, ну в силу того, что там демографические показатели плохие там, и так далее. Тогда это будет незаконно. То есть и апологеты позитивного права полагают, что общество может вводить самые разные нормы, а с другой стороны считают любой действующий закон легитимным уже в силу самого его существования. Вот то, что происходит у нас сейчас с правом. И понятно, что наше право во многом имеет глубокую традицию, и в силу этой традиции оно остается еще правом, во многом утверждающим традиционные нормы, отражающим божественный закон, в силу того, что просто условия жизни, воспитания общества, вот они таковы, что другие нормы не будут приняты. Но позитивное право и подобного рода отношение к праву предполагает, позволяет и допускает изменение законодательной нормы с одной до прямо противоположной, поскольку нет абсолютного основания для этой нормы. То есть секуляризация жизни, обмельчение жизни привело к тому, что из основания права, из основания правовой нормы был вынут краеугольный камень божественного закона. Здание, еще построенное на этом фундаменте, оно еще стоит, хотя отдельные нормы, которые принимаются, они уже являются беззаконными с точки зрения божественного права. То есть вот эти изменения произошли. И вот об этом мы сегодня как раз поговорили. Вот и я призываю наших радиослушателей подумать об этом сегодня.
Итак, сегодня мы продолжали тему «Христианская этика и светское право». Сегодня в беседе принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Тема нашей цикловой передачи посвящена основам социальной концепции Русской православной церкви. Спасибо вам, отец Петр. До следующей встречи.
Спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Всего всем доброго. До следующей встречи.
До свидания.
До свидания.